Как и в отделе по расследованию убийств, она умела ловко добывать информацию через разветвленную сеть своих контактов в преступном мире. Прирожденный лидер и трудоголик, она всех в своей группе заставляла работать на износ. Вскоре после прихода в новый отдел она прославилась тем, что уличила и посадила на скамью подсудимых серийного насильника, который 2 года терроризировал женщин города, записав на свой счет 15 жертв. Благодаря отчасти успеху в этом и других столь же громких делах, отчасти блестяще сданному очередному экзамену на повышение, Синтия уже через 2 года была произведена в лейтенанты и направлена в отдел по связям с общественностью, став 2-м по старшинству офицером. Кругом ее новых обязанностей стали регулярные встречи с горожанами, присутствие на заседаниях властей города, выступления перед широкой публикой и полицейскими во имя создания позитивного образа полиции Майами. Эта задача тоже оказалась ей по плечу. Великолепный послужной список привлек к ней благосклонное внимание шефа полиции Феррелла Кэтлиджа, и когда начальник отдела, где служила Синтия, скоропостижно скончался, он назначил ее на его место. Поскольку же связям с общественностью стали придавать все большее значение, Кэтлидж решил, что возглавлять эту работу отныне будет майор. Так Синтия получила звание майора, не проходив и дня в капитанах. А Эйнсли оставался сержантом до известной степени только потому, что был мужчиной, притом белым. Между тем, частенько и не всегда справедливо женщины и представители расовых меньшинств получали по службе быстрое продвижение. Добиться права держать экзамен на лейтенанта Эйнсли смог лишь много позже. Сдал он его на отлично и ожидал повышения. С чисто практической точки зрения это означало, что к его сержантским 52 тысячам долларов в год прибавится еще 10 400. Эйнсли знал, как распорядиться этими деньгами. Они с Карен смогут больше путешествовать, чаще посещать концерты, оба любили джаз и камерную музыку, ужинать в ресторанах. Да что там, все в их жизни станет качественно лучше. С тех пор, как Эйнсли порвал Синтии, чувство вины перед Карен в нем только обострилось, исполнив его решимость быть отныне верным и заботливым мужем. Затем ему вдруг позвонил капитан Ральф Леон из отдела кадров. Эйнсли и Леон завербовались на работу в полиции одновременно, попали в один класс полицейской академии, где сдружились во всем, помогая друг другу. Леон был чернокожим и достаточно способным малым, так что с карьерой у него все было в порядке. По телефону он только попросил Эйнсли встретиться с ним. Они договорились попить кофейку в маленьком кафе Малой Гаваны, находившейся на приличном расстоянии от штаб-квартиры полиции. Не виделись они давно, и при встрече с улыбкой обменялись оценивающими взглядами и сердечными рукопожатиями. Леон был не в полицейской форме, а в спортивной куртке и легких брюках. Он провел Малкольма Эйнсли внутрь кафе к небольшому отдельному кабинету. Что бы ни делал Ральф Леон, его неизменно отличали солидность и методичность. Вот и сейчас он перешел к сути дела, тщательно взвешивая слова. «Запомни сразу, Малкольм, этого разговора никогда не было». В глазах его застыл вопрос, в ответ на который Эйнсли вынужден был кивнуть и сказать: «Ладно, договорились». «У себя я иногда ловлю слухи», — он запнулся. «Ладно, к черту о количестве. Дело вот в чем, Малкольм. Если ты будешь продолжать работать в полиции Майами, карьера тебе не светит. Ты никогда не получишь лейтенанта, не говоря уж о более высоком звании. Это несправедливо и отвратительно, но, как старый друг, я посчитал, что тебе следует знать». Пораженный услышанным, Эйнсли молчал. «Это все майор Эрнст». Голос Леона выдавал теперь его эмоции. «Везде, где только может, она чернит тебе и препятствует твоему повышению. Не знаю, почему, Малкольм. Может, ты догадываешься, и если так, меня просвещать на этот счет не надо».
«Препятствует? На каком основании, Ральф? Личное дело у меня чистое, послужной список вроде как вполне».
«Основания самые вздорные, это все понимают.
Но ты же знаешь, любой майор, а такой, как она в особенности, имеет немалый авторитет в нашей богадельне. У нас ведь как? Наживешь себе влиятельного врага, и все, пиши, пропало. Сам знаешь. Энсли действительно все отлично понимал. Из чистого любопытства он все же поинтересовался. Что же ставится мне в вину? Небрежное исполнение служебных обязанностей, леность, недисциплинированность. При иных обстоятельствах Эйнсли только рассмеялся бы в ответ. «Похоже, она вдоль и поперек проштудировала твое досье», — продолжал Леон, припомнивший некоторые детали. Был, к примеру, случай, когда Эйнсли не явился для дачи свидетельских показаний в суд. «Отлично помню этот день», — сказал Эйнсли. «Я как раз ехал в суд, когда пришел вызов по радио. Ограбление и убийство на одном из шоссе. Была погоня. Мы взяли парня, а позже его признали виновным. Но ведь я в тот же день встретился с судьей, извинился и все объяснил. Он все понял и перенес мои показания на другой день. К сожалению, в протокол судебного заседания занесен только факт твоей неявки, я проверял». Леон достал из кармана сложенный лист бумаги. «Кроме того, за тобой числится несколько опозданий на работу, пропуск совещаний». «Боже, да с кем не бывает! Во всем управлении не найдется детектива, который не получал бы срочный вызов. Ты отвечаешь, и контора ждет. Я и не упомню, сколько раз такое было». Эрнст припомнила и нашла соответствующие записи. Леон сверился с записями. «Я же сказал, придирки — сущий идиотизм. Продолжать?» Эйнсли покачал головой. «Изменение плана на ходу, быстрое принятие решений, множество непредвиденных факторов — все это было нормой в работе сыщика, особенно в отделе по расследованию убийств. Поэтому с бюрократической точки зрения это порой выглядело неряшливо. Ничего не поделаешь, такова профессия. Это понимали все, включая и Синтию Эрнст. Впрочем, он не искал оправданий. От него не зависело ровным счетом ничего. На стороне Синтии высокий ранг и власть, все козыри у нее на руках. Эйнсли не забыл ее угроз. Теперь он убедился, насколько она мстительна и как умеет приводить свои угрозы в исполнение. Проклятье! Процедил Эйнсли сквозь зубы, глядя на уличное движение за окном. «Сочувствую, Малкольм. Это действительно грязная подстава». Эйнсли кивнул. «Спасибо, что открыл мне глаза, Ральф. Не сомневайся, ни одна живая душа о нашем разговоре не узнает». «Да в сущности это не так важно», — сказал Леон, не поднимая взгляда. Потом вдруг посмотрел Эйнсли прямо в глаза. «Ты останешься?» «Я думаю», — ответил тот, отчетливо понимая, что альтернатив у него немного. И в итоге он остался. Разговор с Ральфом Леоном заставил Эйнсли вспомнить о другой мимолетной и неожиданной встрече за несколько месяцев до того с миссис Элинор Эрнст, матерью Синти. Вообще говоря, у полицейских сержантов мало шансов столкнуться с отцами города или их супругами в светской обстановке. Эта встреча произошла во время небольшого ужина, который давал по поводу своего выхода на пенсию один из высоких чинов. Эйнсли довелось с ним работать. Принял приглашение и сам городской комиссар, приехавший с супругой. Эйнсли знал миссис Эрнст в лицо. Весьма почтенная дама, изысканно одета, но с застенчивыми манерами. Тем сильнее он был удивлен, когда она подошла к нему с бокалом вина и негромко спросила. «Вы ведь сержант Эйнсли, не так ли?»
«Так точно».
«Я полагаю, вы с моей дочерью больше не...» «Как бы это сказать?» «Словом, вы больше не встречаетесь, верно?»
Заметив его нерешительность, она поспешила добавить.
«О, не беспокойтесь, я никому не скажу. Вот только Синтия бывает иногда не сдержана на язык».
«Я практически не вижу с ней в последнее время», — пробормотал Эйнсли неопределенно.
Вам может показаться странным услышать это из уст матери, сержант, но мне жаль. По-моему, вы имели на нее положительное влияние.